Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью лекцию Александра Гелевича Дугина в цикле «Онтология и антропология театра». Я рассказывал о своих впечатлениях, я предлагал вашему вниманию мой видеоконспект этих лекций, и вводные лекции, и первой, и второй лекции, сегодня третья. Я задаю себе вопрос, признаюсь, зачем я это делаю. В общем-то, лекция Дугина может говорить за себя, но, с другой стороны, мы с актерами, с режиссерами, с коллегами, общаясь, придумывая спектакли, мы думаем о том, как перевести эти лекции на язык театра, на язык спектакля, на язык театральной постановки. Для того, чтобы начать это делать, наверное, нужно убедиться в том, что мы правильно понимаем, о чем говорит профессор Дугин. Третья лекция посвящена мимезису, действию. Так же, как и во время первой и второй лекции, профессор Дугин коротко говорит о прошлых лекциях, напоминает о том, что на вводной лекции речь шла о том, что театр – это что-то совершенно особенное, связанное одновременно и с теорией, и с созерцанием, зрением, видением. То есть это зрелище, которое предполагает теоретическое созерцание самого главного. Отсюда философское измерение театра, без которого театр не имеет смысла, по мнению Дугина. Первая лекция, не вводная, а первая лекция – это ответ на вопрос, что мы созерцаем в театре. Разговор об апофатическом, о невыразивом, о запредельном. Получается, что апофатический театр – это театр созерцания самого процесса божественного созерцания. Дугин говорит о диалоге Платона «Федр», где речь шла о созерцающих богах. Вот это является высшим зрелищем. Созерцающие боги, боги, созерцающие за небесную область, невыразимое, апофатическое. Богам это дано, людям это не дано, но мы можем стараться, мы можем стремиться, мы можем карабкаться, мы можем пристраиваться в кавалькаду этих божественных колесниц, и, собственно, поэтому приходим в театр, приходим созерцать апофатическую тайну. Лекция вторая была посвящена топологии театра. Топос – это место, место театра, где, как театр чувствует свое место. Речь шла о переходе от платонической картины театра, самой фундаментальной картины, в сторону становления, в сторону учение Аристотеля, естественно, месте, о том, что такое недвижимый двигатель, о том, как устроен космос, в котором мы живем, как устроен вот этот метафизический круг, в котором недвижимый двигатель находится в центре, а каждая вещь имеет отношение к своему естественному месту и стремится к этому месту, к своему месту. Но эйдосу, сущностному, мешает материя. Театр же место, где этой помехи нет, поэтому это повествование о том, как все есть на самом деле. Театр – это микромир. Это не просто подражание или лабораторная модель. Театр – это исток знания о мире. И, уйдя из театра, мы живем сознанием структуры мира, которую нам открыл театр. Вот такая важная штука – театр. Место человеческого сознания. Естественное место человеческого сознания. Итак, третья лекция посвящена мимезису, подражанию, действию. То, что актеры в театре кому-то подражают, это очевидно, в каком-то смысле это банальность. Но надо разобраться, кому подражают в театре, кому подражают актеры в театре. Для этого Дугин обращается к Аристотелю, к поэтике Аристотеля. В поэтике Аристотеля предложена первая законченная теория театра, Поэтому роль поэтики в истории вообще искусства невозможно переоценить. И Дугин очень категоричен. Он говорит, что если человек из театрального мира, актер, режиссер, даже зритель, профессиональный зритель, не знаком с текстом поэтики, то он никакого отношения к театру не имеет. Ну, может быть, я не столь категоричен, потому что все-таки идеи Аристотеля, как мне кажется, они конвертированы во многих театральных системах. Но то, что это важнейший текст, это очевидно. Аристотель осмысливает театр как часть Древней Греции. После Аристотеля театр на протяжении тысячелетия практически был забыт, античный мир ушел, и возродился театр только в Ренессансе. После Средневековья театр возрождается в Ренессансе. И это возрождение театра было одновременно возвращением к истокам и философии, и культуры. Текст поэтики аристотелевской снова стал центральным. Он был переведен на европейские языки. Другой вопрос, как переведен, но мы не будем сейчас об этом. То есть поэтика Аристотеля – важнейший текст о театре. Это театр в своем вечном измерении. Это театр настоящий, тот, о котором говорил Аристотель. Это начало начал. Дугин утверждает, что поэтика Аристотеля – это тоже для театралов, это тоже, что и Библия для христиан. Поэтика начинается со слов. Сочинение эпоса, трагедий, а также комедий, дифирамбов, равно как и большая часть авлетики – это духовые инструменты музыкальные, кифористика, струнные инструменты музыкальные. Все это в целом не что иное, как подражание, мимезис. Теперь надо ответить на вопрос – мимезис – подражание чему? И здесь очень важно, что, и Дугин обращает на это внимание, что Аристотель сразу отсекает все такие ответы, которые на первом плане, что называется. Трагедия, говорит Аристотель, есть подражание не людям, но действию, жизни, счастью, которое... как и несчастье, состоят в действии. Цель трагедии – это какое-то действие. То есть подражание ни людям, ни характерам, ни ситуациям, действию. Что имеется в виду? Согласитесь, не очень просто осознать по-русски, что такое подражание действию. Мы чаще думаем, что подражаем характерам или, там, ну, в крайнем случае, ситуациям, но не действию. У Аристотеля это звучит так. Подражающие подражают лицам действующим, а действующие бывают или лучше нас хорошими, или хуже нас дурными, или как мы. То есть подражание лучшему – это трагедия, пространство театра, где действуют боги, герои. Подражание худшему, понятно, комедия, козлы, рогатые сатиры, ну, наши проблемы, наши недостатки, наши страсти. И, наконец, некий смешанный жанр, гибрид комедии и трагедии – это подражание нам уже, нам, людям. Некий третий жанр, судя по всему, это третий жанр, самый близкий современному театру, которому Дугин не скрывает отвращения, ну, как минимум, жалости. Главное, конечно, что подражают либо лучшему в нас, либо злодейскому, либо возвышенному, архетипическому, либо низменному. И далее идет принципиальнейшее определение. Трагедия есть подражание действию важному и законченному. Подражание это производится в действии, а не в повествовании, и совершается посредством сострадания и страха очищения страстей, катарсис. То есть трагедия есть подражание действию через действие, не через повествование. Вот с этим давайте разбираться. Я сам признаюсь, не совсем и не всегда кристально чисто понимаю, о чем идет речь, но вместе с тем, когда я слушаю, и когда я читаю Аристотеля, и когда я слушаю Дугина, конечно, ощущение присутствие истины, безусловно, я переживаю. Значит, не просто тавтология. надо разобраться с понятием действия. Что имеется в виду, когда Дугин вслед за Аристотелем говорит: театр – это действие, подражающее действию? Чтобы понять это, надо осознать, что Аристотель, вспомнить, обратить внимание, что Аристотель использует два разных слова для передачи значения, смысла действия. Праксис – действие, которому подражают. Драма – действие, которое подражает праксису. То есть праксис – действие, которому подражают, и драма – действие, которое подражает праксису. И они, праксис и драма, связаны между собой мимезисом, подражанием. Мы подходим к сути театра, и это суть в двух действиях. Действие, которому подражают, я повторяю сознательно, видимо, здесь уместно вспомнить про апофатическое, про идеальное, и действие, которым подражают, с помощью которого подражают. Мы восхищены подражанием, когда оно точно воспроизводит оригинал. Понятно, что подражают идеальному. Мимезис в случае хорошего театра, хорошего мимезиса, сливается с действием, с драмой, в случае плохого бросается в глаза своей нелепостью, лживостью. В общем, ну, нас не устраивает. Недаром Дугин говорит, что от всякого дурного поведения мы испытываем стыд, но от плохих спектаклей самый большой стыд. Когда мимезис бездарен, когда это грубая, неискусная игра, нам становится физически стыдно. Я думаю, что каждому из театралов знаком эта ситуация. Действие, которое театр призван отражать, праксис, в случае плохого театра отличается от драмы, от того, что делают актеры, как небо и земля. Это плохой мимезис. Хороший театр, когда праксис и драма сливаются, и праксис оказывается воспроизведен в полноте. Таким образом, призвание театра через фантастически прекрасный мимезис сократить дистанцию между одним действием и другим действием. В этом тайна театра. Еще раз. У Аристотеля термин «праксис» имеет глубочайшее метафизическое и философское значение. Когда Дугин употребляет этот термин, мы должны понимать, насколько он много значит. Это действительно термин терминов, то есть если говорить о театре. Термин «праксис» связан с деланием, с действием. Так же, как и энергия связана с деланием. Так же, как актер, акт, тоже театральное слово, актер действующий, так же, как и поэтис, сочинять, поэтис, сочинение, сочинитель, тоже делатель. Поэт делает стихи по-гречески. Он делает их действительными, он их не пишет, он их творит, делает, создает. Сочинитель по-русски, согласитесь, очень обидно и мелко как-то. Поэтис, делатель, творитель. И Дугин очень правильно вспоминает символ веры, основу основ православия. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, Творца всего видимого и невидимого». В греческом «творец неба и земли» – поэтин. То есть Бог – поэт, представляете, который творит небо и землю. Бог – поэт. Активная деятельность – фундаментальное значение для всей философии. И связь этого понятия, этого явления с театром – это суть театра. Если мы поймем, что такое действие у Аристотеля, мы поймем важнейшее в его философии, и, кстати, не только философии театра. И этому высшему действию подражает театр своим действием. Идем дальше. Очень важно понять мысль Аристотеля о полном превосходстве действительного над возможным. Мне кажется, это тоже непросто. Во всяком случае, мне было непросто это понять, но сейчас я начинаю чувствовать, что есть действительное, а есть возможное. И действительное, безусловно, выше, чем возможное. У каждого существа есть сущность, эссенция, эйдос, и есть материальная основа. Действительным по Аристотелю является сущность вещи, вещь должна двигаться к своей конкретности, а движение к сущности – это перевод возможного в действительное. Сущность вещи действительно. Но при этом у всякой вещи, помимо вот этой чистой сущности, есть материальная преграда, она не позволяет встать на свое место, приблизиться к центру неподвижному. И с вот этой материальной преградой связан тот факт, что все вещи находятся не на своем действительном месте. Они хотят попасть на него, но не могут. Они блуждают на периферии самих себя. Только Бог на своем естественном месте, по Аристотелю. Происходит некая галлюцинация вещи, блуждание. Это галлюцинация, блуждание, блуд. Все вещи по Аристотелю и по Дугину находятся в блуде. Недвижный двигатель, Бог, нус, ум, самое действительное из того, что есть. Он в центре. Вокруг него разворачивается вся драма мира. И вот человеческий ум, который иногда просыпается, иногда спит, он, конечно, отличается от божественного ума. Он неправилен, но он имеет связь с божественным умом. И для того, чтобы эту связь активизировать, актуализировать, он должен работать всегда. То есть по Аристотелю есть два ума. Активный, нус поэтикос, который никогда не спит, и страдательный, нус патетикос, патетический ум, страдающий, страстный. Он то бодрствует, то спит, то правильно, то неправильно воспринимает все. Этот ум частично понимает действительный мир, но он пронизан пафосом, страстью. Страстный ум. Вот это очень интересно. Пассивность по-латыни – страсть. Для меня удивительное сочетание. Пассионарность и пассивность оказываются синонимы. Я всегда относился к ним как к антонимам. По-гречески – пафос. По-русски страдание, пассивность. Страдание, получается, это когда не ты причиняешь, тебе причиняют что-то, неважно что, хорошее, плохое, но ты не активный. Страдание – это пассивность. Когда мы говорим о страстях, мы говорим о страдательности. Соответственно, задача ума по Аристотелю – перейти от страдательного ума, патетического, к уму действительному, творящему. Действие таким образом приобретает абсолютно фундаментальный характер. Возникает картина мира следующая. Театр, есть подражание действию действующего действительного ума. То есть театр есть подражание действию действительного ума, который действует. Театр – это подражание этому действию. Наш страстный ум, который, собственно, и занимается театром как социальной и культурной институцией, там, решает проблемы с бюджетом, с репертуаром, с рекламой и так далее. Вот этот ум вращается на орбите бесстрастного ума по Аристотелю, но имеет с ним связь. Я повторяю, мы все-таки имеем связь с божественным умом, наш ум. Чем ближе эта орбита, тем чище его ума страстность. Это близость, вот чистота страстности, ну, как бесстрастие, наверное, можно сказать, но все-таки чистота. Во всяком случае, Дугин говорит о чистоте. Вот эта близость, есть дистанция совершенства пьесы, совершенства театрального спектакля. Высота страстности, чистота страстности – это мера театра и мера философии. Близость ума активному интеллекту. Не автору, а вот этому активному божественному интеллекту. Это очень важно. Вот важно, что Дугин обращает внимание на то, что в философии мысль принадлежит тому, кто ее понимает. Не существует копирайта или плагиата. Это действительно так. В философии не существует копирайта, не существует плагиата. Мысль, которую понимаете вы, которую понимаю я, она моя, она ваша. И мы принадлежим этой мысли, а не она принадлежит нам. Мысль – это хищная гарпия. Идея его съела, вспоминает Дугин формулы Достоевского и говорит о музе как о чем-то, что похищает человека, диктует ему, что писать, создавать. Это муза – это хищная сущность, надо понимать. Это не что-то приятное и пушистое. С приходом музы к поэту приходит действительно ум, действительный интеллект. Нус поэтикос. Он овладевает поэтом страстным, ленивым, несовершенным, несовершенным, и происходит контакт с действенным началом. Поэтому поэзия – самая активная форма существования, самая высшая. Вот у Аристотеля существует совершенно потрясающее сравнение поэта и историка. Послушайте. Задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою. Нет. Различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история о единичном. Потрясающая цитата. То есть поэзия описывает то, что есть в большей степени. Историк по Аристотелю и по Дугину – это раб, который вынужден иметь дело с реальностью, которая уже случилась, с фактами. Ум же пишет о том, что должно быть, и о том, что будет по-настоящему. Историк, ученый, политик слепы, они на далекой орбите от Нуса. История и наука должна быть поэтичными по Дугину для того, чтобы стать действительно серьезными, для того, чтобы приблизиться к поэзии. Драматург тоже подражает недвижимому уму. Он создает сценарий описания действия, он создает план действия, которое, в свою очередь, описывает большое действие. Поэтому спектакль избегает фиксации. Смотреть телеспектакль невозможно, Дугин напоминает нам, и я, конечно, с ним соглашусь. Мы все знаем вот это ощущение ужаса, когда мы смотрим спектакль, который вроде любили, а в записи или там по телевизору это что-то катастрофическое. Конечно, спектакль, театр – это одноразовый акт действия. В этом соучаствует зритель. Зритель ведь тоже подражает. Зритель подражает своей идеальной форме. Зритель подражает идеальному состоянию созерцающей души. Таким образом, мимезис в театре – многомерные формы разных действий, которые стремятся к одной цели – сделать меньше зазор между драмой и праксисом. Это ни в коем случае не подражание тому, что кто-то знает. Надо это помнить. Мы не знаем Треплева или Гамлета как такового, но при этом мы можем судить, вот актер играет плохо. Почему? Почему мы это понимаем? Потому что мы видим момент, когда мимезис актера начинает выпирать, он напоминает нам, что это лишь драма, это не праксис. Тогда действия перестают исполнять свое значение, мы это чувствуем, мы это замечаем. То есть театр – это часть важнейшего процесса. Это суть жизни и человека, и социума. Социальный аспект тоже очень важный, и Дугин об этом говорит. Он говорит, что и в храме, и в мистериальном пространстве, и в мистериальном театре разыгрывалась одна и та же акция. Театр не противостоял храму. Это часть одного целого. Часть акции, которая превращает греческий народ в бессмертный народ, в народ-носитель действительного интеллекта. Поэтому театр необходим. В театре греки превращались в единство активных, пробужденных, поэтических людей. Они становились вот этим самым нусом. Театральные площадки создавали полноценного грека наравне со стадионами, ареопагами и даже базарами. Театральное общество, конечно, значительно выше, это сакральное общество, но сейчас базар становится актуальнее, и Дугин обращает на это внимание, он даже обращает внимание на то, как, насколько у нас серьезен, глубок и позитивен термин «рыночное общество». Ведь действительно мы говорим «рыночное общество», «рыночная экономика», «рыночная цивилизация». Получается, что рынок – наша судьба, базар – наша судьба. Остается только базар и столько стадион. Не хочется мириться с такой судьбой, надо спорить с этим и надо приблизить народ к действительному, к настоящему. В этом задача театра. Ну и, наконец, скажу вслед за Дугиным то, что мимезис делится на три типа. Онтологический мимезис, догматический и этико-профетический мимезис. Вот этим трем формам действия поэт, актер может подражать. Первое – это как есть все на самом деле. Онтологический мимезис. Подражание действительному бытию. Второе – догматический. То есть указание на истину. Как говорится или как кажется. То есть догма – это знак. Бытие там, указание. Догматический опыт не прямой. Это такая помощь. Нельзя обожествлять догмат. Догмат не есть истина. Это важно помнить. Но важно пользоваться, уметь пользоваться и этим типом мимезиса. И, наконец, профетическо-пророческий. Как должно быть? Как должно быть? Поэт, актер подражает тому, как должно быть. Подражание тому, как должно быть. Потрясающе. Делание того, что должно быть. Подражание, конечно, хорошему, высшему у нас. Получается, это этическая сторона. Поэт кодирует горизонт должного, создает этический акт. Кодирование создается этическим актом. Этически, потому что предсказание никогда не бывает нейтральным. Нельзя предсказывать можно либо хорошее, либо плохое. Нейтральное невозможно предсказывать, напоминает Дугин. Вот с этим театр связан. Это всегда пробуждение. То есть пророческая сторона, профетическая. У театра действие театра – действие изменяющее. Даже страсти в театре очищаются, изменяются, даже страсти. Если страсть, пассивность осмысляется, она становится частью осмысленного процесса, она теряет свою патетическую сторону и становится поэтическим явлением, интеллектуально-философским. Получается катарсис, катарсис не избавление от страстей, а избавление страстей от их страдательной природы. Это открытие страсти как завуалированная, как завуалированные идеи. То есть страсть оказывается не чем-то, что нужно отбросить, а чем-то, что нужно очистить. И тогда явится идея. То есть страсть – это больная мысль, больной эйдос, не способный сказать о себе то, что нужно сказать. Таким образом, чем слабее сознание, тем сильнее страсть, которая тянет нас в противоположном направлении от музы, создает притяжение к земле. Страсть – это притяжение к земле, гравитация. А наша активность в уме, в огненной природе, в левитации, которая противостоит гравитации. Соответственно, катарсис совершает конверсию страстей. Земля в воду, вода в воздух, воздух в огонь, огонь в свет. Очищение страстных элементов – это цель. Это цель онтологического жизненного процесса. И уже в самом конце третьей лекции Дугин говорит о аристотелевских шести составных частях театрального действия. Говорит, напоминает, цитирует Аристотеля о том, что во всякой трагедии необходимо иметь шесть частей: сказание, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть. И указывает на иерархию этих частей. Очень важно понимать, что это не просто шесть составных частей театрального действия. Это шесть частей, которые находятся в некой иерархии. И первое – это сказание. Вот здесь, опять же, этимология важна. Сказание переводится как сказание в таких канонических русских переводах. Ну, сейчас, может быть, даже перевели как сценарий. Но по-гречески, конечно, лучше и глубже. Мифус, миф. Повествование о действии. А вон том, о высшем действии. Поэт-творец пишет миф. Не пересказывает, а создает, видит. Даже, можно сказать, наверное, созерцает. Вот в этом акте подготовки сценария поэт старается сократить дистанцию, мимезис между собой и мифом. Соответственно, те поэты, те драматурги, которые пассивны, неодержимы музой, неодержимы целью приблизиться к мифу, передать миф, они не должны существовать. Это не поэты, это не драматурги. И вторая часть, которую успевает Дугин сказать на третьей лекции, это характеры, этос, этос. Здесь интересна связь характера с этикой. Получается, миф первичен по отношению к его участникам. Он создает, миф создает богов, героев, людей. Миф есть действие. Актер играет этос. Он играет то, что должно быть. Он делает выбор. Миф – продукт поэтического творчества, который заключается в подражании действию. Человека, индивидуума нет в театре. Театр призван показывать ту жизнь, которая должна быть, но которой нет вовне, которая содержится в недвижимом двигателе. Поэтому характер – вещь второстепенная. То есть характер – это средство сделать действительным тот или иной миф. И если есть цельное в спектакле, то второстепенные актеры, которые прониклись этим цельным, этим первичным, они могут воспроизводить то, что требует действия. Они будут соответствовать своей главной задаче. Поэтому надо помнить и думать о действии, о первичности действия во всем, что касается театра. Это было мое предисловие, мой видеоконспект третьей лекции Дугина, которую он прочитал в Амхате в рамках курса «Онтология и антропология театра». Мы предлагаем вашему вниманию эту лекцию на канале МХАТ говорит. Мы предлагаем обсуждать эту лекцию и строить новый театр с помощью Дугина, с помощью Аристотеля, с помощью включения и в процесс ресакрализации. Это, наверное, самое главное. Спасибо, до встречи.